Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. И напомню, что вы нам можете писать в телеграм-канал «Радио Спутник». Также пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. А мы говорим об экономике. Но теперь давайте не о международной экономике поговорим, а об экономике внутри нашей страны. На связи со студией аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот сейчас мы будем такой достаточно... ну, может быть, необычный, но точно новый финансовый инструмент обсуждать. Речь идет об инициативе Центробанка и правительства России. Планируют запустить такой инструмент, как долгосрочные облигации федерального займа. Это своеобразное такое формирование долгосрочных накоплений граждан. Ну, под долгосрочными имеется в виду там 5-7 лет, может быть, более. Но не совсем понятно, а что это за такой новый инструмент? И можно ли в полной мере его назвать новым, с учетом того, что был такой инструмент, как облигации федерального займа, его, правда, в прошлом году приостановили, но в чем будет особенность именно вот этого нового инструмента?
На самом деле надо дождаться, когда этот проект будет реализован, потому что долгосрочные облигации у нас на рынке торгуются, они есть даже 30-летние, ну, 10-летние есть. Вот, и не только федерального займа, но и, допустим, того же «Газпрома», там, правда, таких больших сроков нет, да, вот, и были у нас народные облигации, которые были сроком поменьше, специально они для физлиц были, вот, они на бирже не торгуются, их можно было приобретать только через уполномоченных банки, и там были определенные условия для их держателей. То есть при досрочной продаже там терялась определенная часть дохода, а сами купонные выплаты росли в зависимости от времени, сколько вы держали их. Ну, выгоднее всего было их держать до погашения. Вот, так что, если они хотят развить этот инструмент и сделать более долгосрочным его, в принципе, эта идея неплохая, я считаю, и это будет интересно.
Но видите как, сейчас некоторые эксперты, аналитики пишут о том, что нужно еще попытаться каким-то образом убедить россиян использовать этот инструмент. А что, так сложно убедить граждан в том, что вот вложили сейчас, и потихонечку ваши доходы там будут расти?
Ну, я не знаю, меня несложно было убеждать. Я инвестор в народные облигации, в числе прочего. То есть у меня есть в портфеле обычные бумаги, но я управляю своими сбережениями. Есть в том числе и эти облигации. Действительно, в последнее время их не выпускали. Я успел отхватить их где-то год тому назад, где доходность была 10% тогда. Вот, и на тот момент это была доходность очень хорошая. Но, конечно, это не 20%, которые были весной, когда был финансовый шок, но сейчас вы такой доходности по ФЗНПИ не найдете, она ниже. Вот, так что для людей с финансовой грамотностью, ну, которые умеют считать деньги, этот инструмент был привлекательным всегда. Но здесь вопрос в том, что нужно, ну, не убеждать людей, знаете. Если людей начать убеждать, они к любому убеждению относятся скептически, потому что люди подозрительны. Если их в чем-то убеждают, они считают, что где-то здесь какой-то подвох. Нужно просто развивать программу повышения финансовой грамотности, я считаю.
Вот смотрите, есть тут и похожие такие моменты с, например, индивидуальным инвестиционным счетом, потому что вот эта программа, о которой мы с вами говорим, госпрограмма стимулирования накоплений, а также там гражданин может претендовать на налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год. Это вот как раз похожий инструмент с индивидуальным инвестиционным счетом, который, кстати, 3 года нельзя трогать, да, вот если хотите получить этот вычет.
Ну, скажем так, если вы этот вычет получали и закройте счет досрочно, вы должны будете налоговый вернуть, да, деньги. Да. На самом деле в ликвидности вас никто не ограничивает. То есть вы можете забрать свои деньги, просто вы лишаетесь тогда льгот. Насколько я знаю позицию Минфина по этому вопросу, он вообще не очень любит эти инструменты. Вот, и он бы хотел вот как раз в части этих налоговых вычетов эту программу свернуть. Но Центральный банк, по-моему, занимает противоположную позицию, они все дискутируют на эту тему. Вот, но позиция Минфина понятна, ему не хочется отдавать деньги, которые он уже забрал. Вот, и он предпочитает, он бы хотел развивать другой тип счета, где налоговое освобождение касается прибыли. Вообще говоря, действительно великолепный инструмент, особенно для семейных сбережений, где, ну, допустим, на моей жене открыт счет одного типа, где налоги не берутся с прибыли, а на меня был открыт счет другого типа, где получал налоговые вычеты. Вот эти вот. Вот, таким образом можно было два инструмента комбинировать. Вот, действительно, это... Ну, это хорошее.
Дмитрий Олегович, ну, видите, к сожалению, не все так финансово грамотны, как вы. И тут я не иронизирую, тут надо просто повышать уровень финансовой грамотности, чтобы люди могли разбираться во всех этих инструментах. Потому что в комментарии к вот этой теме многие эксперты пишут, что россияне, ну, как-то разобрались еще с депозитами, а вот с другими финансовыми инструментами пока не особенно. Поэтому тут надо просто разъяснять, а чем же выгоден, может быть, гражданину этот инструмент?
Вот Центральный банк проводит определенную работу в этом направлении, вот, но мне кажется, что здесь интерес должен быть, это естественный отбор, понимаете? То есть люди, которые заинтересованы в формировании сбережений и в формировании какой-то подушки финансовой безопасности, они вообще должны интересоваться этими вещами сами. Вот, но и здесь нужно еще иметь в виду, что все же у нас, психология людей такова. У нас же в последнее время очень большая, сильно росла задолженность. Если вы посмотрите рост задолженности по кредитам. Это вообще говоря, беда любого потребительского общества. Если вы посмотрите в Америке, там то же самое. У них вообще ставки по кредитам 20% годовых, по кредитным картам. В последнее время у них высокий уровень инфляции, ставки выросли. Вот, и в этом смысле они сейчас не отличаются от нас. Но при этом у них продолжает расти задолженность населения. Люди предпочитают тратить сейчас, а платить потом. Но это вот с точки зрения финансовой грамотности ошибочная стратегия, потому что гораздо выгоднее сберегать сейчас, тратить потом. Потому что сберегая сейчас, вы получаете процент, а если вы тратите сейчас, вы платите процент. Это вопрос финансовой дисциплины. К финансовой дисциплине человека надо приучать с юности. Если этой привычки не выработано, к сожалению, ее сформировать потом тяжело. Вот, да. Поэтому я бы вообще ввел бы соответствующие курсы, я не знаю, на уровне колледжа и института.
Занимаешь чужие, отдаешь свои. В народе же есть такая пословица, но, видимо, не все всерьез к ней относятся. Поэтому
здесь еще нужно иметь в виду, что когда людям дают кредиты, их очень хорошо рекламируют банки, потому что это деньги банков. И они на этом зарабатывают. А, собственно говоря, продвижение финансовой грамотности заинтересован только Центральный банк и регулятор. Вот, здесь некий дисбаланс в информационной кампании. Поэтому здесь государство должно прилагать, конечно, определенные усилия. Вообще говоря, формировать сбережения нужно начинать, как только вы пошли на работу. Это мое мнение.
Да. Давайте поговорим о... дополнительных доходах в бюджет. Это не нефтегазовые доходы. Об этом на совещании говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Причем вот эти дополнительные доходы, они составили 200 миллиардов рублей. Но вот хотелось бы понимать, а что включают в себя такие не нефтегазовые доходы, да, то есть дополнительные? Можно ли назвать эту цифру в 200 миллиардов? Достаточно существенной.
Я не назвал бы ее достаточно существенной. Вот, я думаю, что это связано... как вам сказать, у нас же все-таки цены растут, у нас определенный уровень инфляции в стране, порядка 10%, да?
Да, 10,2 там получается, даже больше.
Вот, собственно говоря, соответственно, растет выручка бизнеса, растет налогооблагаемая база с сектора, который не относится к нефтянке. Вот, но это я бы не назвал каким-то большим ростом. Скажем, для бюджета это не такая уж большая сумма. Вот, но то, что ее рост есть, это хорошо на самом деле. Почему? Потому что это говорит о том, что страхи за российскую экономику, они были сильно преувеличены, которые были весной. Вообще у нас по всем показателям гораздо лучше ожиданий год закончился.
По показателям таким внутренним или внешним?
И внутренним, и внешним. У нас прекрасный торговый баланс вышел из-за сырьевого шока вот этого, который поднял цены, и мы очень хорошо наторговали. Но, грубо говоря, получилось так, что санкции ввели не против нас, а против Европы. Вот. И в том числе и внутренние показатели тоже достаточно неплохи, потому что у нас даже не было технической рецессии в этом году. У нас не было два квартала подряд спада, чтобы говорить о том, что мы в рецессии. Ну и плюс военные расходы держали экономику.
Ну, тем не менее, есть определенный дефицит. Дефицит бюджета составил 3 триллиона 300 миллиардов рублей. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов, назвав эту сумму. И он сказал, что вот эта сумма дефицита, она составляет 2,3% ВВП. Ну, вот давайте цифры я озвучил, а чтобы понимание было у слушателей, насколько это может повлиять на бюджет или это не очень существенно влияет на бюджет, потому что общий объем доходов все-таки составил почти 28 триллионов рублей.
Ну, здесь существует определенный стандарт, на который можно ориентироваться. Это Маастрихтские соглашения Евросоюза, которые считают безопасный уровень бюджетного дефицита 4%. Но у нас ситуация намного лучше. Вот, так что я бы по этому поводу абсолютно не переживал, но поскольку у нас Минфин является фанатом бездефицитного бюджета, он может по этому поводу, ну не то что нервничать, а высказывать недовольство. Хотя я считаю, что это абсолютно не критическая величина. Вот, и если уж говорить о том, как от этого лечиться, я бы не, ну, при всем уважении к Министерству финансов, я бы не предпринимал те меры, которые он сейчас предпринимает, потому что он начал продавать валютные резервы. Я погасил его просто займом. Вот, ну, здесь есть простая логика, потому что продавая валюту, он держит курс рубля сильнее, чем он мог бы быть. То есть ситуации, в которой и сейчас, тем самым снижает налогооблагаемую базу экспортеров. Но это мое мнение. Как бы Министерство финансов, наверное, виднее. Вот. В любом случае, в этих цифрах нет ничего абсолютно критического, это абсолютно безопасное.
Ну, а вообще, вот вы говорите, ну, ваше же мнение нам важно, безусловно, потому что поэтому мы и общаемся с вами, Дмитрий Олегович, но разъяснить тоже вот понятно, а возможно ли, чтобы вообще бездефицитный был бюджет, и насколько это хорошо для экономики, когда абсолютно бездефицитный бюджет?
Я считаю, что это нехорошо. В этом вот мое принципиальное отличие моей позиции от позиции Министерства финансов. Потому что дефицит бюджета – это профицит корпоративного сектора. Понимаете? Если кто-то тратит, кто-то же зарабатывает. Если государство тратит деньги, значит, их зарабатывают те, кто на государство работает. А таким образом поднимается внутренний спрос. Вот, поэтому небольшой бюджетный дефицит, я считаю, это благо. Это то, что стимулирует экономический рост. Вот, но у нас мы очень долгое время жили в парадигме, что нам экономический рост должен обеспечивать профицит торгового баланса. Понимаете? Вот. У нас вообще хронический профицит торгового баланса, он был всегда. То есть мы продаем больше, чем покупаем. Но если мы продаем больше, чем мы покупаем, значит, мы на кого-то работаем. Это очень просто.
Ну, подождите, а вот хорошо, а если корпоративные расходы, доходы, да, больше, ну вот то, о чем вы говорите, так это же и налоги тогда больше в бюджет?
Да. Да, совершенно верно. Небольшой бюджетный дефицит – то, что стимулирует экономический рост. Вот. Но мы долгое время жили в парадигме, я говорю, ну, до, скажем так, вот, возникновения новой ситуации, которая возникла в этом году, когда нашу торговлю стремятся ограничить. Мы жили в парадигме, что наш экономический рост должен быть обеспечен глобальным рынком. То есть чем больше мы продали, тем больше мы растем. На сегодняшний день я считаю, что нам нужно переходить не от экстенсивной модели роста к интенсивной. То есть искать источники роста внутри экономики.
А разве это возможно быстро сделать? Ну, то есть есть же отрасли, которые могут быстро перестроиться, а есть, которые, ну, достаточно долго могут.
Быстро, медленно, но это надо делать. Для этого нужны стимулы, для того, чтобы это происходило. Стимулом является, ну, один из самых простых стимулов является госзаказ. Понимаете? Госзаказ – это бюджетный дефицит, но очень многие страны совершенно спокойно живут с бюджетным дефицитом. Америка живет с хроническим бюджетным дефицитом. И этот бюджетный дефицит, например, уходит на очень значительные оборонные бюджеты, за счет которых развивается и ВПК американский, и, кстати говоря, цифровая отрасль тоже, потому что это тоже тесно связано с спецслужбами и с оборонным заказом. Цифровые монополии американские поднялись, в том числе на американском бюджете, на дефиците бюджета. Поэтому я в дефиците бюджета ничего плохого не вижу. Если им управлять, опасно, если будет расти сильно государственный долг. Это да. Но сейчас это проблема всех развитых стран. Когда у вас большой госдолг, вам трудно управлять процентами. То есть у вас центральный банк оказывается скован по рукам и ногам, и вы теряете контроль над инфляцией, вам тяжело с ней бороться. Это то, что мы сейчас будем наблюдать в Европе, это то, что мы будем наблюдать в Японии, где они долгое время с инфляцией не смогут справиться. Американцам в этом смысле проще. Но поскольку доллар резервная валюта, у них он, денежная эмиссия абсорбируется значительной частью мировой экономики, у нас такой возможности нет. Вот. Но я считаю, что дефицит 2-3% это абсолютно нормальная тема, и я считаю, что нам нужно его поддерживать. Нам не нужно стремиться свести обязательно баланс к нулю. Это мое отношение к этой теме.
О нефти давайте поговорим. Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта. Но вице-премьер России Александр Новак рассчитывает на его сокращение в будущем. Об этом он тоже сказал на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ну а как вообще можно сократить этот дисконт?
Знаете, эта тема очень непрозрачная. Вот. Для того, чтобы рассуждать об этой теме, нужно иметь данные по реальным сделкам. Потому что то, что видите в Reuters, какую-нибудь котировку Urals, это некоторая часть объемов, да, которые уходят. На самом деле мы не знаем, через каких посредников и как российская нефть продается. Никто не раскрывает. Вот, и может случиться так, что российская нефть уходит какой-нибудь прокладке за одну цену, эта прокладка, опять же, контролируется российскими компаниями, дальше уже она как не российская, продается куда-то дальше, поэтому здесь очень сложно сказать, как оно все идет на самом деле. Вот, но если, как бы, возникла такая ситуация, что у нас нефть торгуется с большим дисконтом, это говорит просто о том, что мы ее слишком много производим. На самом деле в мире сейчас ситуация неприятная складывается для любого сырьевого производителя, потому что у нас приближается рецессия в Америке. У нас приближается рецессия в Америке, у нас приближается рецессия в Европе, да и Китай чувствует себя не лучшим образом. В таких условиях цены на сырье будут падать. Поэтому я бы на эту ситуацию вообще смотрел с другой точки зрения. Вот, нужно ориентироваться не на котировки Brent, а нужно понимать, что та цена Urals, которая сейчас есть, это 40 с копейками, да, ну там 40-45 она торгуется. Это то, что должно быть в мире при тех условиях, которые сейчас сложились. А то, что Brent стоит 80, премия за риск, которую Европа создала сама себе санкциями. Поэтому рассосется ли этот дисконт или нет, знаете, я не уверен, что он рассосется, потому что скорее Brent будет, ну, может быть, дисконт сократится. Но я не думаю, что цена на нефть вырастет в первом полугодии, потому что спад экономический грядет.
Но тут важнее цена или объем, потому что, видите, как ряд экспертов говорят, что все-таки не так важна высокая цена, как объем экспортируемой вот этой продукции, там, например, нефть и газа.
Это зависит от того, это зависит для разных компаний, и зависит от того, собственно говоря, может ли компания эти объемы нарастить. Это зависит от конкретной корпорации, на самом деле. То есть, если компания не может нарастить объемы поставок, то для нее цена – это важный фактор. Если компания может наращивать объемы поставок, для нее важен объем. Да? Или если она может этими объемами маневрировать, но у нее есть возможность как-то компенсировать его падение объемов, например, увеличение глубины переработки. В целом для государства, опять же, вопрос государственной политики, что для страны важнее, удержание доли рынка или для нее важно поддержание цен? Здесь есть определенный баланс. Если отмотать в прошлое историю, вспомнить, что было с Советским Союзом. Вот Советский Союз, он цеплялся за объемы. Подкает свое существование. И поддерживая высокие объемы поставок, конкурируя с Саудовской Аравией, добился обвала нефтяных цен до такого уровня, что усугубил тот экономический кризис, который тогда в Советском Союзе существовал. Так что я бы не цеплялся за объемы. Здесь должна быть определенная сбалансированная политика, которую надо координировать с ОПЕК+, плюс с партнерами России по ОПЕК, потому что, вообще говоря, это общее дело. Поддержание баланса нефтяного рынка.
Угу. Ну, давайте поговорим о некоторых аналитических расчетах или предпосылках. Эксперты Всемирного банка, публикуя отчет, указали, что три мировых лидера США, Европа и Китай уже столкнулись со спадом экономических показателей, что негативно отразится на рынках развивающихся стран. И отметили, что ожидается в наступившем году глобальный экономический рост, который не превысит, правда, 1,7%. Но при этом вот аналитики говорят, что причин для обвала экономики Российской Федерации они не видят. Но может ли все-таки этот небольшой экономический рост, а где-то и рецессия, затронуть, ну, в существенной мере нашу страну?
Нет, потому что у нас, ну, как бы торможение экономики произошло опережающе. Но в силу тех событий, которые мы уже пережили. Поэтому нам действительно здесь ничего не угрожает, раз. И второе, я бы не был бы столь оптимистичен, как Всемирный банк. Я не ждал бы даже 1% роста в этом году.
Да?
Да. При этом я подчеркиваю, что на нас это серьезно не отразится.
А почему, вы думаете, не будет такой динамики? Ну, это вообще получается практически нулевая динамика, если вы так говорите.
Да, да, да. Недооценивают, потому что, ну, потенциал падения в той же Европе.
То есть эксперты Всемирного банка недооценивают потенциал падения и, соответственно, думают, что все-таки возможен небольшой рост.
Я считаю, что рост не будет в этом году. Вот, и мое мнение основано на двух предпосылках. Первое, недооценена глубина последствий энергетического шока для Европы. И то, что с инфляцией Европейский центральный банк все-таки будет вынужден бороться с ужесточением денежной политики, это спровоцирует спад на европериферии. Может быть, даже долговой кризис. Это раз. И во-вторых, очень сильно переоценена, как вам сказать, успехи Федерального резерва в борьбе с инфляцией. Что отрицают сами чиновники Федерального резерва. Если посмотреть на рынок деривативов процентных, то он закладывает ставку 4,95% к середине года и считает, что потом денежная политика будет смягчаться. Но чиновники Федрезерва считают, что будет 5,4%, а это достаточно существенная разница. Хотя, ну так, навскидку кажется, что там плюс 0,5% это немного, это серьезно. Вот, и ставку, скорее всего, придется держать, если они действительно хотят задавить инфляцию дольше, чем предполагает сейчас рынок. Рынок оптимистичен. Рынок считает, что монетарные власти с этой ситуацией справятся. Но если вспомнить, что было в 70-е годы, кризис очень похож на стагфляционный кризис 70-х годов. Тогда с этой инфляцией, извините, боролись 10 лет.
Но там энергокризис тоже был такой серьезный, да? Он затронул там и США, и не только США. Вы об этом говорите?
А сейчас что, его нет? Сейчас он тоже есть. Потому что нефтяная и газовая отрасли очень сильно недоинвестированы были в последние годы, когда были низкие цены. И был очень большой энтузиазм по поводу альтернативных источников энергии.
Да, да, да.
Вот, это... И, кстати говоря, крупнейшие производители нефти, в первую очередь Саудовская Аравия, долгое время говорили, что это приведет к очень тяжелым последствиям с точки зрения перспектив роста мировой добычи и перспектив цен. И жизнь покажет, что они окажутся правы. Вот, потому что альтернативные источники энергии требуют более высоких цен на сырье, чтобы быть рентабельными. А субсидировать эту отрасль в ситуации положительных процентных ставок реальных, извините, будет тяжело. Сейчас не та ситуация, когда ставки были нулевыми. Да, можно было разбрасывать деньги направо и налево.
Спасибо вам большое, Дмитрий Олегович. Спасибо за разъяснение, за беседу. Напоминаю, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был на «Радио Спутник». Мы эфир продолжаем. Следите за нами, в том числе в телеграм-канале «Радио Спутник». Оставайтесь в эфире с нами.